А тут, откуда ни возьмись, бабенка, светлокудрая, товарная, зашла в зал, присела сбоку. Запугивание прорывом фронта есть уловка буржуазии. Так обманывали все народы. А Церетели не удивился. Вы, товарищ Калантай, обнаруживаете полное незнание действительности. Что германцы захватили нашу землю, это не выдумка буржуазии, а факт. А позицию большевиков совсем не понять. Сначала решить все вопросы, а потом учредительное собрание. Тогда и зачем оно? Все же большинство шумует за Церетели. Стали Зиновьеву вопросы задавать. Он струсил, пятится. Так что, на фронте сидеть неподвижно? Нет, это глупо, захватят в плен. Так что, временное правительство надо сгонять? Мы говорим, вообще по всей стране брать власть в свои руки. Но кто бы сейчас стал тащить за шиворот министров, тот авантюрист и шантажист? Не, струны в тебе не хватает. А заем нужен или нет, Зиновьев? Деньги нужно взять из сундуков буржуазии, Церетели. А спрашиваешь большевиков, а как взять? Отвечают, у нас способов нет. Мы предлагаем только принципы, а способы придумайте вы. Хохочут в зале. Вот, товарищ, мы ходим по земле, а они витают в воздухе. И за ними уследить невозможно. Спрашиваю Зиновьева, так что сейчас нужно брать власть? Тот со скамьи снизу, если есть большинство. Но ведь большинства у нас нет. Так что делать без большинства? Оставить фронт без хлеба, без оружия? Мы считаем такой путь преступным и призываем вас, товарищи делегат, всячески закреплять мощь фронта. И хлопали ему крепко. И ушел он как победитель. А Чернега сощурился. Ох, не слишком слушайте аплодировщиков. Это как куры крыльями, только пыль разгонять. Еще надо разобраться, кто это в воздухе витает, а кто по земле ходит. Эсеры. Вылез и эсер, Сватиков, с пузатым портфелем под мышкой. Кто такой? Помощник начальника главного управления по делам милиции. Когда я 27 февраля подошел к пожару окружного суда, я обрадовался, что солдаты взбунтовались. И на меня возложили задачу разогнать всю старую полицию, которая сидела на шее русского народа. А теперь я получаю телеграммы из разных мест, и меня охватывает отчаяние. Как жаль, что я не умер в первые 3 дня революции. Ну и слабачок. Тут уже один жалел. «Долой монархиста!» — закричали подле Крыленки. А Сватиков все держась за портфель. «Нет, я давний эсер, а не монархист. Это не монархизм, а защита революционной демократии. Дом Лейхтенбергского...» «Вы спрашивали тут, можно ли применять вооруженную силу?» И лезет на трибуну... Вот прям через нее подскочит. Я отвечу вам, да. А что это значит стрелять? Крикнул закидисто, в зале замешкались. Смеялся и Чернега. Да неужели решаться стрелять? И захлопали Сватикову, и закричали, и засвистели всяко. А он, всего-то в портфель уцепясь, и с надрывом, во имя любви к великой матери Родине, я умоляю вас, мне плакать хочется, поддержите временное правительство, спасите Россию, иначе у нас будет новое самодержавие какого-нибудь Иванова 13-го. И отмахнулся Чернега. Не, коли плакать вам хочется, пехтери, так никакой вы каши не сварите. Глава 143. Как будто мало было Церетели всех его забот в исполкоме, втянуло еще и в это совещание фронтовых делегатов. Его попросили председательствовать там в субботу во время речи Гучкова, потом оказалось и скандальной речи Керенского, которую расхваливала буржуазная печать, а социалисты были в полном недоумении. Вчера, в воскресенье, пошел туда на Ленина и втянулся в спор с этим нахалом Зиновьевым. И сегодня пришлось ехать третий раз, кончать спор. Церетели считал, что он Зиновьева побил. Находился в диспуте лучше него, хотя и не всегда. Грубый крикун, и что свое, то у него ничтожно, резкий тон демагогии с расчетом на худших слушателей, а силы его в ленинской аргументации неплохо отработанной. Спорить спорил, а из головы не идет вчерашняя отставка Гучкова. И что теперь будет с сотрясенным правительством? Вчера же на совете Церетели провел укрепляющее воззвание к армии. И если бы Гучков повременил лишь еще одни сутки, то, может, и не ушел бы. А после совета, совсем поздно, к ночи, звонил князь Львов. Необходимо увидеться. До сих пор контакты были с Терещенкой, с Керенским. Теперь князь хотел видеться сам. Понятно, припекло. Сейчас после Таврического поехал ко Львову домой в казенную квартиру позади Александринского театра, где князь бывал только вторую половину ночи, а все в Мариинском. А сегодня днем вот, даже и не в Мариинском. Покатые плечи князя опали глубже обычного и рост ниже. Гладко причесан волосок к волоску, крахмальный воротничок, все на месте, а нежные глаза больные. Эта негосударственная нежность всегда трогала отзывчивое сердце Церетели. Никогда не мог он увидеть в министре председателя оппонента, капиталиста, империалиста. А сегодня особенно. Жаловался. Гучков нанес удар изнутри. И без того мы расшатаны. Не упрекнул, что советом. А вот и что делать, что делать? Церетели свое. Зовите демократических деятелей. Нет, это не поможет. Силу дадут только члены исполнительного комитета. Ну, мы можем пересмотреть формы контроля. А вы не можете отказаться от постольку-поскольку, вздыхает Львов и взирает с непотерянной надеждой. Эта формула унизительна для правительства. Постоянное недоверие, подозрение, власть может укрепиться только при полном доверии, вздохнул и Церетели. Можно изменить слова, но не мысль. Принцип поддержки в меру осуществления программы — это ведь освещено европейской парламентской практикой. Ну, не скажите, все-таки там другое. Некоторые министры у нас сейчас готовы на коллективную отставку, но я все еще надеюсь, что мы создадим коалицию, — спрашивал голубыми глазами. Вот мы и заявление приготовили. Ответ на гучковский выход показал. Тихо сидели они вдвоем в гостиной, не похоже на шумные схватки контактной комиссии, тихо, ровно постукивали стенные часы. Неизбежные, неотклонные минуты российской истории. Вот тут сейчас и понял Церетели, что никакого другого выхода не осталось. Придется вступать в правительство. А сам он совсем не хотел в министры. Он социалист. И его область — свободное политическое творчество. Другие некоторые пойдут охотно, особенно Чернов. Глава 144. Генералу Брусилову шел 64-й год. Всю жизнь лихой и неутомный наездник, знаток верхового спорта, одно время и начальник кавалерийской школы, он при сухом сложении и сегодня еще сохранял легкий взброс на коня. Но все меньше это надобилось ему. благодаря высокому взлету его карьеры. Вопреки тому, что не кончал Академии Генерального штаба, был неизменный фаворит Николая Николаевича, а также и взыскан милостями его императорского величества, которому в порыве чувств не раз целовал руку в благодарность, что осуждали другие генералы, видевшие. Уже перед войной Брусилов был помощником Жилинского в командовании Варшавским военным округом. Войну начал командующим 8-й армией на Юго-Западном фронте. После взятия Львова получил генерал-адъютанта. В начале 1916-го заменил Иванова в главнокомандовании Юго-Западным фронтом. В июне прославился успешным наступлением. Одновременно он сохранял наилучшие отношения с Родзянкой, Государственной думой, Земгором. Князь Львов приветствовал его как давно желанного руководителя Юго-Западного фронта. А Брусилов в тяжелую минуту поддержал Земгор, который хотели упразднить по причине бесполезности его на фронте. Главкоюзом, в штабном сокращении, и застал его переворот. После 45 лет императорской службы как мог он воспринять петербургский бунт? Распорядился отправить в свои подчиненные армии телеграмму: «Кучка негодяев, воспользовавшись...» Но новые известия из Петрограда так быстро накатывали. Главкоюз почти тотчас во след распорядился начальником связи армий уничтожить прежнюю ленту и принять совсем новый текст. Пришла вопросительная об отречении телеграмма Алексеева. И как на Родзянковские Брусилов отвечал первый, так и тут первый с несомненностью. Так быстро накатывало. Пришлось, споров императорские вензеля с погонов, разъяснять фронту, что до сих пор вензеля давили ему на плечи, что в 1905 году русский народ не созрел до революции и был придавлен. Но вот она восторжествовала, и генерал от кавалерии, всегда сочувствовавший революционному движению, рад приложить свои усилия ныне к служению освобожденной России и революционному народу. Теперь он наколол большой красный бант близ нашейного и нагрудного Георгиев. Его под Марсельезу долго носили по Каменец-Подольску, как Цезаря, в носилках, обтянутых красной бязью. А он от времени до времени возглашал, как мы должны уважать новую власть и совет рабочих депутатов, жал руки унтер-офицерам и солдатам. Приехавшая киевская делегация открывался так, в простодушии сквозь суровость: «Я монархист по своему воспитанию и симпатиям, таким вырос и был всю жизнь. Я был близок к царской семье и связан с ней прочно. Но Распутин и другие внесли такой ужас, жить стало нельзя. И я стал республиканцем, и всем сердцем приветствую те перемены, которые должны произойти». А Москве отвечал на пасхальные подарки фронту: «Нынешняя Пасха — двойного воскресения. Вместе с воскресшим Христом встала из рабства свободная Родина. Я горжусь и счастлив стоять во главе фронта, раньше всех оказавшего нравственную поддержку восставшему народу и тем давшего опору его делу». А что ж, внутренне было бескрайне жаль ушедшего императорского времени и того несравненного порядка, который царил раньше в России. Но и не швырять же свое 45-летнее трудное восхождение на верхи армии. Все зашаталось, как в землетрясении. Падали лица, падали учреждения. И в этой подвижности, может быть, одно было спасение — быть еще того подвижнее, успевать хоть на 5 минут, но раньше самой революции. В Киеве менял генерала Ходоровича на революционного полковника Оберучева и поддерживал митингового прапорщика Крыленку. Из ротных комитетов вовсе исключил офицеров, а в высших комитетах уменьшил их пропорцию вдвое. И приезжающим делегациям от дивизий всем обещал скоро отвезти на отдых, не сверяясь, кем же их заменять. Да и Алексеев после Пасхи, приехав на Юго-Западный фронт, выступая тут, разве говорил иное, только без живости ума и речи, что свобода — сладкая мечта наших предков, и мы должны сохранить это наследие детям и внукам? И Брусилов кричал нашему народному, верховному, главнокомандующему «Ура!», а сам думал. Отсутствие живости ума и погубит Алексеева при новом строе. Как вообще все алексеевское руководство он не одобрял уже за много месяцев. Однако в первые мартовские недели в голову не могло прийти, что революция, отвергнув царя, станет отвергать и саму войну с Германией. Этого уже никак ни за что не мог принять полувековой армейский служак. Этим отвергалась уже сама Россия. В середине марта был момент. Брусилов собрал подписи командующих своими армиями и телеграфировал в Ставку и на другие фронты о необходимости обуздать же Петроград. Нет, так уже не получалось. Тогда мы все сознательно перешли к новому строю, не держим камня за пазухой, никто не хочет возврата к прошлому, мы уважаем и любим Совет рабочих депутатов, это достойные люди, но предпочтительно было бы не так наседать на правительство, которому мы присягали, а тот приказ, который проник вначале, наделал много вреда. Нужна твердая правительственная власть и неумолимый строгий порядок. До учредительного собрания не должно быть никаких партийных споров и влияний. Однако именно они и разливались. И главное влияние было «Да здравствует немедленный мир!» Массами невозбранно бежали с фронта. Оставалось издавать с высоты отрезвляющие приказы, уже теперь не влиявшие на солдат. Как же было убедить их, что мир невозможен без победы? Изо всех фронтов на одном юго-западном была хорошая фронтовая газета «Армейский вестник». Так ее повелел закрыть Совет военных депутатов из-за несоответствия направления газеты взглядам рабочих и солдатских депутатов. Правде все можно, армейскому вестнику нельзя. Брусилов воспринял это как личное оскорбление. Но что оставалось делать? Уступать и уступать. Видимо, только хуже. Стать заградительной стеной невозможно, не на кого опереться. На одном юго-западном Гучков уволил 46 генералов. Все быстро менялись. А офицерский состав был весь потрясен. Да потрясен и сам главнокомандующий. То, что творилось, не могло уместиться ни в какой военной голове. А тут начались большие добавочные беспокойства в зоне фронта, в Киеве и в других городах. Собирались митинги и целые съезды за автономию Украины, о которой и слыха не было раньше, и за создание отдельных украинских полков, чтобы теперь внести полосу полной сумятицы, и за всех воинских частей в России отчислять миллион малороссов, и они будут собираться в свои отдельные полки. И на всех фронтах шло только к худшему. И предложил Алексеев главнокомандующим Бескавказского собраться в Ставке на совещание. Сговорились на 1 мая. Но еще по пути, не доехав до Могилева, узнал Брусилов с великим изумлением, что Гучков, ушел в отставку. Такой решительно революционный министр, с таким авторитетом, так уверенно, вот еще на днях выметавший генералов и сам в отставку, о-о-о-о! Что же это там случилось наверху? Еще мало выметал? Еще теперь и до Брусилова доберутся? Или, наоборот, был слишком рьян, перегнул?